Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», картинки с выставки, нотные рукописи. Беседу с музыковедом Соломоном Волковым ведет в нью-йоркской студии Александр Генис. Впервые в эфире 9 июля 1998 года.
Если в первом выпуске нашей новой серии, посвященном прерафаэлитам, музыка играла подчиненную роль, то сейчас ситуация обратная. В этой нашей беседе музыка будет играть центральную и единственную роль. Сегодня речь пойдет о выставке нотных рукописей, открывшейся недавно в крупнейшем в Нью-Йорке хранилище всевозможных раритетов в библиотеке Моргана. В ней выставлены экспонаты из хранящейся в Базеле коллекции старейшего швейцарского музыканта Пауля Захера. Ему сейчас уже 92 года. В 1927 году Захер основал Базельский камерный оркестр, который прославился исполнением современной музыки. Начиная с 30-х годов, специально для оркестра Захера писали Рихард Штраус, Белла Барток, Артур Анигер, Витольд Людославский и Игорь Стравинский. Композиторы часто дарили дирижеру свои партитуры. Так начиналась бесценная коллекция нотных рукописей. У Захера, человека богатого, появилась возможность приобретать экспонаты, иллюстрирующие историю всей новой музыки. Особое место в его коллекции занимают рукописи французского композитора Пьера Булеза и американца Элиота Картера. Рассматривая экспозицию, понимаешь, что помимо своей исторической ценности, рукописи — это своеобразные рисунки. Они красивы даже для тех, кто не знает нотной грамоты. Об этом говорит сам Захер. Музыкальная партитура обладает самостоятельной эстетической ценностью. На ней лежит отпечаток особой творческой харизмы тех, кто писал эти ноты. Выставка устроена так удобно, что каждый экспонат сопровождает музыкальная запись, которую можно прослушать через наушники. Таким образом, не только для музыкантов, но и для обыкновенного любителя, лишенного специального образования, появляется возможность и услышать, и увидеть музыку. Ну а теперь, после этого краткого вступления, я передаю слово Соломону Волкову, который расскажет о выставке подробнее. Соломон, прежде чего скажите нам вот что. В чем ценность партитуры? Что она может рассказать такого, о чем не говорит музыка? Как она может проболтаться?
Ну, партитура — цена музыкального произведения точно так же, как цена рукопись произведения литературного. Конечно, существуют изданные ноты, как существуют изданные книги. Но когда специалист хотят узнать, что в действительности хотел автор, что он в действительности имел в виду, то они всегда будут обращаться к партитуре, точно так же, как литературоведы всегда будут обращаться к рукописи для того, чтобы глубже и точнее понять и узнать намерения автора. Это текстология.
А что говорит партитура о характере композитора?
Точно так же, как рукопись писателя говорит очень много о характере. Есть ведь целая наука, графология, в которой, кстати, многие мои знакомые, в том числе и композиторы, например, Шостакович, я просто точно знаю, они очень верили в графологию, обращались к графологам. И можно прочитать характер человека точно так же, потому как композитор оформляет свою партитуру, можно прочитать также его характер. И иногда характер вот человека, скажем, каким я его знал, а я очень многих из композиторов, чьи рукописи выставлены вот сейчас в этой нью-йоркской экспозиции, знал лично, рукописи иногда говорят о них нечто совершенно другое. Ну вот, к примеру, Луи Джинона. Он в жизни скорее был таким экспансивным человеком и как бы неряшливым, что ли, да, в быту. Там ходил в каких-то задрипанных джинсах, там, не знаю, громко сморкался, там, какие-то вот такие вот вещи. А рукописи выдают в нем человека чрезвычайно аккуратного, так сказать, очень-очень следящего за тем, как все это будет выглядеть. Глядеть на рукопись Нона — это одно удовольствие. Так что можно узнать что-то помимо даже воли автора.
То есть существует особый почерк у каждого композитора?
Конечно, конечно. И они разнятся. Кто выписывает очень аккуратно свои рукописи, кто небрежно, кто зачеркивает, кто, например, как Шостакович, они сразу пишут начисто, потому что все уже сложилось в голове. Так называемого творческого процесса по рукописи Шостаковича ты не угадаешь. Это все, творческий процесс прошел у него заранее, а рукопись — это уже только финальный продукт.
Интересно, я на выставке видел цветную партитуру Пьера Булеза. Для чего это делается?
Это делается для того, чтобы музыкантам разобраться, потому что ведь партитуры нового времени – это вовсе не традиционные партитуры, по которым, как говорится, всякий дурак, который два класса, так сказать, прошел музыкальное образование, может что-то понять. Партитуры нового времени требуют специального образования, и они как бы сигнализируют. Это нечто вроде светофора, в зависимости от того, какой цвет включается. Это указывает на нечто, куда, в какую дорогу, в каком направлении может двигаться музыкант.
Вы знаете, я слышал в свое время, что Бетховен записывал свою музыку словами. Какая связь между нотами и нашей речью?
Он мог описывать ее скорее словами, чем записывать. И есть связь между музыкой и речью, и на убеждении в том, что такая связь существует, основана многое в творчестве нашего замечательного композитора Модеста Мусоргского. Но одновременно все-таки музыка – это очень абстрагированная форма речи, и, конечно, достаточно далеко от нее ушедшая, и особенно это касается современной музыки.
Еще один вопрос, связанный с наступлением прогресса. Как мы знаем, компьютеры уничтожают черновики. Вот у меня последнюю книгу я написал, а черновика у нее уже нету. Она растворилась где-то в эфирном пространстве. Как обстоит дело с музыкой?
Нет, до сих пор все-таки крупные сочинения значительных авторов делаются, как говорится, старым образом. То есть выписывается партитура, и эта партитура существует, ее можно взять в руки, ее можно подержать. И, по-моему, это замечательно. Вот я, когда глядел на эти партитуры, то меня охватывало, ну, во-первых, вот и чувство эстетического восхищения, потому что, скажем, такие партитуры, как «Весна священная» Стравинского, на мой взгляд, самая, быть может, важная партитура вообще 20 века, на нее глядеть одно удовольствие.
Почему?
Она не так красиво, тщательно сделана, что... Вот у Олеши было такое выражение, он так сказал о своей собственной рукописи, о рукописи зависти, его этого известного произведения, что от этой страницы исходит эманация изящества. Так вот, от некоторых из выставленных на этой выставке рукописи исходит эманация изящества. Ты видишь, что это само по себе произведение искусства, а уж какие там звуки, это, может быть, даже уже не так важно. Но когда ты еще знаешь, что это замечательное произведение, то, конечно же, это такие распластанные ангелы, как бы.
Соломон, какой экспонат на вас произвел самое большое впечатление?
Знаете, на меня очень многое там произвело такое, как бы, ностальгическое впечатление. Потому что я, когда прогуливался, то как минимум десяток вот композиторов из тех, чьи произведения там выставили, я так или иначе знал. И некоторые из них, слава богу, еще живы-здоровы, а некоторые уже к величайшему грусти моей умерли. И вот ты прогуливаешься и как-то опять сталкиваешься с этими людьми, и больно, и приятно. Приятно увидеть их рукописи, и приятно, что люди смотрят на эти рукописи, и приятно, что эти произведения стали классическими. Да? И одновременно грустно, что этих людей уже нет, и с ними никогда нельзя будет поговорить. Но перейду к конкретным экспонатам, прежде чем затеять разговор об очень-очень интересных объектах на этой выставке, я хотел бы проиграть тему из музыкального приношения Иоганна Себастьяна Баха. Этого произведения в коллекции Захера и, соответственно, на выставке нет, разумеется, баховского. Но зато там выставлена другая очень интересная рукопись. Она принадлежит перу замечательного австрийского композитора Антона фон Веберна, которого Стравинский называл святым 20 века музыкальным. И фон Веберн обработал вот эту самую тему баховскую, речеркар из баховского музыкального приношения, сохранив, так сказать, все контуры этой темы, но разбросав ее по разным инструментам, что соответствовало эстетике Веберна. Он работал в технике так называемого пуантилизма, то есть когда каждый звук исполняется другим инструментом. Что интересно, это то, что в коллекции Захера имеется не только транскрипция речерка работы Веберна, но есть эта веберновская обработка, переписанная уже рукой Стравинского. Причем, значит, Веберн свою обработку сделал в 1935 году, а Стравинский ее переписал, потому что он в то время как бы учился у Веберна, считал как бы его учеником, хотя был уже композитором знаменитым и преклонного возраста. Так вот, Стравинский это сделал в 1953 году. Но на этом приключения вот этой темы из музыкального приношения, очень знаменитой, не кончаются, потому что в 1979 году уже наша современница Софья Губайдулина, московский композитор, который сейчас живет в Германии, еще раз использовала эту баховскую тему, уже радикальным образом, как бы сначала ее цитируя, а затем преобразуя в сочинение, которое она называла «Оферторию», то есть это тоже приношение, и которое исполнил замечательный скрипач Гидон Кремер, которому и посвящено это произведение. Причем рукопись, из него, рукопись этого произведения тоже выставлена, и видна и тема, и посвящение Гидону Кремеру. Это очень интересно. Послушаем сейчас, как эта тема преобразуется у Софьи Губайдулиной.
Фона Александр Генис. Мы продолжаем рассказ о выставке нотных партитур. Соломон, мы с большим интересом проследили за этой длинной музыкальной цепочкой, которая тянется уже более 300 лет. Да? Скажите, пожалуйста, в музыке, как и в литературе, существуют скрытые цитаты, которые не так-то просто определить, не так-то просто открыть. Помогают ли партитуры сделать такие вот музыковедческие открытия?
Конечно, помогают. И на этом пути открытия могут быть самые неожиданные. И небольшое открытие такого рода было сделано не мной, а моей женой Марьяной, которая со мной вместе пришла на эту выставку. И здесь история эта уже касается наших современников, и она очень интригующая. В Ленинграде живет замечательный композитор Галина Ивановна Уствольская. Ей на будущий год будет исполниться 80 лет. Она вообще очень человек эксцентричный, замкнутый, скрытный, очень трудно с ней поговорить, и, ну, на самом деле, действительно, вот настоящий петербургский эксцентрик. Когда-то, естественно, она была юной, красивой, она, наверное, и сейчас красива, но уже другой красотой, а вот тогда в нее был влюблен тоже, так сказать, еще не старый, Дмитрий Шостакович. Шостакович был в Уствольскую безумно влюблен, сделал ей предложение, но она замуж за него выходить отказалась. Ну, чувство он к ней сохранил глубокое и горячее, насколько можно понять, всю жизнь. И вот как раз доказательство этому чувству Марьяна и обнаружила на этой выставке. Очевидно, архив Уствольской находится сейчас в Базеле, в собрании Пауля Захара. И на этой выставке, в частности, была показана рукопись Уствольской. Вот это самое трио для кларнета, скрипки и фортепиано, о котором я сказал. И рядом выставлена была копия рукописи другой, уже Шостаковича, пятый квартет, который он написал позднее, и в котором он использует тему Уствольской из этого трио. И Марьяна вдруг вспомнила, что нечто похожее она слышала в другом, гораздо более позднем сочинении Шостаковича, а именно в его вокальном цикле на слова Микеланджело. Это опус, который он буквально за год до смерти написал, то есть уже совсем не молодым человеком. И, воротясь домой, взяла ноты, взяла записи и убедилась в том, что действительно вот в этом сочинении, в вокальном цикле на слова Микеланджело, Шостакович вновь, во второй раз, уже на склоне лет, вернулся к этой самой теме Уствольской и вновь ее использовал. То есть солист бас в номере под названием «Ночь», в котором комментируется известное произведение Микеланджело из «На надгробии Медичи». И известен этот обмен между другом Микеланджело стихотворцем, первое четверостишее принадлежит этому другу, и ответ стихотворный Микеланджело. Я хотел бы, чтобы наши радиослушатели его услышали.
«Вот эта ночь, что так спокойно спит, перед тобою ангела создания. Она из камня, но в ней есть дыхание. Лишь разбуди, она заговорит. Мне сладко спать, а пуще камнем быть, когда кругом позор и преступления. Не чувствовать, не видеть облегчения. Умолкнешь, друг, к чему меня будить?»
Соломон, это стихи Микеланджело в переводе Ефроса. Но эти же стихи, как я помню, переводил Вознесенский, не так ли?
Вознесенский их перевел специально по заказу самого Шостаковича. И вышла довольно драматическая история, кстати. Потому что Шостакович начал уже писать и решил, что, в общем, перевод Ефроса ему не очень подходит. Заказал Вознесенскому новый перевод. Но когда Вознесенский принес свой вариант, то у Шостаковича уже вот настолько слились музыка и текст. Мы говорили о связи музыки с речью, что Шостакович уже не видел, как он может эту же музыку перенести на новый, совершенно другой перевод Вознесенского. И Шостакович по этому поводу страшно переживал, несколько ночей не спал. Он не знал, как он скажет Вознесенскому, что его работа ему не подошла. Наконец он решился. Вознесенский, конечно, использовал этот перевод много раз, распечатал его тогда же в иностранной литературе, включал потом во все свои последующие собрания сочинений. Но, во всяком случае, стать автором произведения, которое озвучил Шостакович, ему, увы, не удалось. Но пикантная ситуация с этим произведением Шостаковича в следующем. Весь цикл посвящен жене Шостаковича, Ирине Антоновне Шостаковича. Но внутри этого цикла, вот это произведение «Ночь», этот номер, совершенно очевидным образом посвящен совершенно другой женщине, Уствольской, в которую, как мы теперь понимаем, Шостакович был влюблен, и эту влюбленность, эту любовь свою пронес через всю жизнь. И таким образом он просигнализировал о своей любви. Вот Уствольской как бы лично, а сейчас уже на долю музыковедов, на долю исследователей остается расшифровать эти намеки, эти переклички. И вот в поисках вот в таких вот увлекательных помогают и выставки, вроде той, о которой мы сейчас говорили. На этой выставке мы увидели, каким извилистым путем может пройти композитор, показывая, сигнализируя о своей любви к какому-то человеку. Произведение это называется «Ночь», и исполняет его певец, немецкий певец Фишер Дискал.
Преступление не чувствует.
«Свобода» вы слушали программу «Нотные рукописи», в которой принимал участие музыковед Соломон Волков. Подготовил и вел программу Александр Гинц. Редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем эти должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Глава из воспоминаний «Импровизация на тему» джазмена Алексея Козлова. Радиовариант книги «Джаз Джембери 78». Впервые в эфире 9 июля 1998 года.
Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».
Я расскажу о том, как я вновь побывал в Варшаве на джаз-джембери, но на этот раз уже в 78-м году со своим ансамблем «Арсенал». Мы представляли там Советский Союз, теперь уже вполне официально, так как ансамбль «Арсенал» уже 2 года работал в филармонической системе Росконцерта и послало нас уже Министерство культуры. Несмотря на то, что мы уже свободно разъезжали по городам Советского Союза, в Москве нам выступать так еще и не разрешали. Не появлялись мы и в средствах массовой информации, а нас не писали в центральных газетах. Поэтому поездка на Джаз Джембери 78 была для нас важным моментом в укреплении собственного авторитета в родной стране. К тому времени в нашем репертуаре было несколько пьес, уже достаточно сложных по содержанию, по форме, и именно их мы отобрали для выступления на этом форуме джаза европейского. Мы уже начали искать свой собственный стиль в направлении джаз-рок. И вот мы начали свое выступление с моей композиции, которая называется «Опасная игра».
Радио Свободы. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».
Thank you.
показывать сегодня только небольшие фрагменты этих пьес, поскольку композиции того периода были очень растянуты, сложны по форме. В пьесе «Опасная игра» был такой эпизод, когда мы втроем каждый раз импровизировали совершенно по-новому, не представляя себе, как мы будем играть дальше. Это была такая свободная музыка, фри-джаз, который держался на правилах додекафонии, взятых из классического авангарда. И вот мне бы хотелось сейчас продемонстрировать этот фрагмент.
Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».
Я уже не испытывал такого страшного волнения на этой сцене, какое посетило меня в 62-м году, когда я здесь был впервые. В этот раз со мной был профессиональный ансамбль «Арсенал», с которым мы уже давно работали, играя по много концертов в месяц. И мы чувствовали себя, в общем-то, уже уверенно здесь. Тем более, что программа у нас была довольно убедительная. И вот вторая пьеса, которую мы стали исполнять, она называется «Забытая песня». Я назвал ее так, потому что в ее основе лежит старинная русская песня «Как при вечере вечере», ноты которой я нашел в старинном сборнике 100 русских народных песен еще дореволюционного издания и сделал из нее пьесу для ансамбля «Арсенал». Сейчас прозвучит первая часть этой композиции, где излагается сама русская народная мелодия. Частью шли импровизации в таком народном духе, где мы пытались играть в русских ладах. И потом постепенно перешли ко второй части этой пьесы, которую я сочинил уже сам, просто вдохновляясь вот пафосом старинной русской музыки.
Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».
после нашего выступления за кулисы к нам зашел известный польский композитор и певец Чеслав Неман. И мне были очень дороги его слова, что ему понравилась именно вот эта композиция, построенная на русской народной песне. На этом концерте мы исполнили еще одну пьесу, построенную на этнических основах, на фольклоре. Но на этот раз это был такой восточно-сибирский фольклор. Я тогда начал изучать музыку якутов, бурятов. И заинтересовался не только музыкой, сколько даже функцией, которую она выполняла. В частности, шаманы, вот, которые всегда там существовали, они использовали музыку в своих целях для того, чтобы гипнотизировать людей и производить какие-то колдовские действия как с людьми, так и с окружающей природой. Поэтому я назвал эту свою композицию «Танец шамана». Джаз-джембери 78 продолжался дней 5, и нам была предоставлена полная возможность слушать все, что там происходило. А происходило очень много. Приехала масса звезд из Америки, европейские звезды выступали. Наиболее запомнилось выступление авангардиста Арчи Шепа, который выступал не только как саксофонист, а как поэт. Он снимал такой маленький микрофончик со своего саксофона и читал свои стихи на английском языке, где говорил о том, что черные отомстят белым за все мучения, за всю кровь, пролитую рабовладельцами за последние сотни лет. И польская публика слушала и аплодировала. Это было несколько даже сюрреалистично. Затем он опять свой этот микрофончик прикреплял к саксофону и начинал страшно выть на нем именно на тему вот этой мести черных белым. Это был типичный черный авангард. Между прочим, вот в тот момент я осознал, что мое увлечение черным авангардом немного необосновано. И на этом, кстати, и закончилось. Но самым, пожалуй, интересным было выступление Декстера Гордона. Это звезда такого исторического масштаба. И после фестиваля нас отправили по разным городам, сформировав такие небольшие команды для того, чтобы выступить там бесплатно и таким образом как бы окупить фестиваль. И мы поехали в Краков вместе с ансамблем именно Декстера Гордона. И когда мы туда приехали, перед концертом, за кулисами, состоялся небольшой джем-сешн, где я играл на рояле, а Декстер Гордон на саксофоне. Причем он даже не знал, кто я такой. И когда мы закончили такой импровизированный джем-сешн, а играли мы пьесу «Body and Soul», я встал, он мне пожал руку и, так постучав себя по груди, сказал: «I'm Dexter from California». И я тогда в духе его этой фразы сказал: «I'm Alex from Moscow». После этой фразы он как-то даже отшатнулся от меня, как от привидения. И неудивительно, ведь в то время слово «Москва» было пугалом для многих иностранцев. Но в дальнейшем все это забылось, и мы подружились и, в общем, выступали в одном концерте в Кракове. Эта встреча с Декстером Гордоном стала для меня тоже незабываемым воспоминанием от пребывания в Варшаве на джаз-джамборе 78.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Джаз-джамбори 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. Этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, ваша звезды загодя низы дыгон. Чуй-чуй!
Я вот что тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангела. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодные ироничные интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».